В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Наука и театр» на Всероссийском Пушкинском фестивале в Пскове и документальный фильм «На фоне Пушкина». Пятнадцать лет назад замечательный петербургский актер, режиссер, педагог, поэт, писатель Владимир Рецептор придумал и впервые провел в Пскове Всероссийский Пушкинский фестиваль. Не пропустили ни одного года. Теперь празднуют юбилей. И я спрашиваю Владимира Эммануиловича, добился ли он тех результатов, на которые рассчитывал, обернулся ли театр лицом к Пушкину?
Нет, потому что я не придумал фестиваль. Я придумал начало движения к театру Пушкина. Важно не подводить итоги, а продолжать движение.
Идея, которую страстно и неустанно старается претворить в жизнь Владимир Рецептор, ради которой существует фестиваль, состоит в том, чтобы преодолеть бездну между театром и наукой, то есть на неделю собрать в одном месте ученых-пушкинистов и людей театра, посмотреть спектакли и обсудить их вместе. В первый год дискуссии перерастали в настоящие сражения. Филологи и театроведы никак не могли сойтись во взглядах на спектакли и на Пушкина. Перессорились тогда насмерть. За 15 лет стали терпимее, больше не скандалят, скорее подразнивают, подначивают друг друга. Но, как заведено, в программе фестиваля были диспуты и спектакли, и лития в Светогорском монастыре, и встреча студентов Пушкинского центра с Петром Наумовичем Фоменко, и много всякого разного, что сложно объединить в одном рассказе. Но я постараюсь поделиться с вами самыми яркими впечатлениями. Из них первое – доклад доктора филологических наук Сергея Фомичева. Озаглавлен «Фауст в аду», посвящен обращению к фаустовской теме в творчестве Пушкина.
Что горит во мгле, что кипит в котле? Фауст, а у Пушкина вот печатают ха-ха-ха. А вот теперь будут печатать, сейчас вы ахнете, какая инновация. Что горит во мгле, что кипит в котле? Фауст, ха-ха.
Все это только на первый взгляд представляется филологическим безумием. На самом деле понимать, имеем мы дело с хореем или какой-то иной стихотворной формой, весьма важно. Но Владимир Рецептор напал на Сергея Фомичева за эти два или три ха-ха и заверил всех, что актерам на подобные студии наплевать, и что бы там ни публиковали в новом академическом издании, на театре все останется по-прежнему. Видимо, решив снять напряжение, в разговор вступил журналист Никита Елисеев. Меняя тему, он принялся рассуждать о спектакле «Пир во время чумы» Псковского колледжа искусств в режиссуре Вадима Радуна.
Музыка к этому спектаклю была взята музыка Эннио Морриконе из двух спагетти-вестернов. Первый вестерн – это «За пригоршню долларов», а второй – это «Однажды на Диком Западе». А что касается «Однажды на Диком Западе», то я стал вспоминать этот фильм. Я вдруг удивился тому обстоятельству, что «Однажды на Диком Западе» – это же «Каменный гость» на самом деле. Потому что там есть Генри Фонда, который абсолютный красавец, мерзавец, голубоглазый. То он Клаудио Кардиналь соблазняет и говорит: «А каково тебе чувствовать на себе руки человека, который убил твоего мужа?» А вот тот, кто мстит ему, Чарльз Бронсон, во-первых, он все время упорно и настойчиво называет себя именами всех мертвых. Вот всех, кого убил этот негодяй Генри Фонда, он упорно и называет. А во-вторых, он абсолютный каменный гость. У него совершенно неподвижное лицо каменное. И причем это единственный вариант каменного гостя, где Дон Гуан абсолютно отвратителен. А каменный гость такой обаятельный, при том, что он действительно каменный. Он стоит и просто смотрит.
Обнаружив параллели с пушкинским каменным гостем в американском вестерне, Никита Елисеев перешел к спектаклю пушкинской школы «Дон Гуан и другие», который поставлен Владимиром Рецептором по маленьким трагедиям.
Обычная традиционная трактовка, которая, по-моему, не очень верна. Моцарт такой смеющийся, веселый, а Сальери такой угрюмый, такой ремесленник весь. А это не очень верно. Нужно поступить так, как поступал Мандельштам, который вообще считал Сальери положительным героем. И когда сделаешь Сальери положительным героем, то тогда многое встанет на свои места. Сейчас опубликованы письма Моцарта. «Боже мой, что там написано? Этот итальяшка опять отбил у меня учеников. Из-за интриг Сальери я не получил места воспитателя. В очередной раз благодаря ему сорвалась моя премьера». Я не знаю, как у Сальери, письма Сальери не опубликованы, но зависти там хватало. Мне кажется, что нужно делать эту пьесу как столкновение двух художников. Одного рационалиста, а другого интуитивиста. Причем самое интересное, что интуитивист, вот этот вот Моцарт, он постоянно провоцирует, подталкивает Сальери к тому, чтобы он сделал. На самом деле Моцарт наносит ему очень сильный удар. А он говорит, ты для него Тарара сочинил. Вещь славную, там есть один мотив. Он его обижает.
Резко изменив тему дискуссии, Никита Елисеев, видимо, рассчитывал ее остановить, но только подлил масло в огонь. За Сальери заступился Петр Фоменко.
Один мотив, сейчас Петр, ну-ка, счастье. А дальше что? Он поет этот мотив. Я могу вам напеть. Там-тарим-там-тарим-тарим. Вот этот мотив дает свет этим двум трагическим ситуациям. Они оба прекрасны. И вот этот мотив, который он сочинил, то надо искать, где оба этих гения, добрый и злой, счастливы.
Так и не придя к единому мнению, спорщики отправляются смотреть видеозапись «Египетских ночей» в режиссуре Петра Наумовича Фоменко. Сам он недоволен качеством записи, а пушкинисты недовольны Петром Наумовичем, поскольку он объединил Пушкина с ее продолжением, написанным Валерием Брюсовым. Тот подробно описал «Ночи любви», проведенные Клеопатрой с Флавием, Критоном и Мальчиком. Брюсова филологи обвинили в банальности, чтобы не сказать пошлости замысла, а себе в союзники пригласили Маяковского и цитировали его строки, весьма для Брюсова обидные. Брюсов стал вторым после Сальери подзащитным Петра Фоменко.
Как бы мы снисходительно ни говорили об этом, все равно я изучил один вопрос поверхностно, как все мы изучаем. Тем не менее, он боготворил, а не хотел дописать быстренько, чтобы свое прихватить, как Владимир Владимирович позволил себе гонораром упрекнуть Валерика. У них свое хамство было, у Евгениев тоже. То, ради чего я взял вторую часть, живущую на грани вкуса, если не за гранью, мне очень хотелось найти в результате нашей работы с Кутеповой, я имею в виду Полину Кутепову, которая была в труднейшей импровизационно задаче идти от тех избранников на каждую ночь трех, с которыми у нее ни хрена не получилось. И усилия любви там были со всех сторон. Там было отторжение ее в первом случае, другой благодарность интеллигента, эстета за то, что для него высшее эротическое наслаждение – это мыслить. И, наконец, в третьем случае самое большое потрясение для нее, что она не может выполнить своего уговора и своих установок на игру в третью ночь, потому что этот мальчик оказался ребенком, она ему приоткрыла этот мир, теперь она не может с ним расстаться, хотя ему пора.
Мир и покой воцаряются, когда все участники лаборатории переезжают в Пушкинские горы. Здесь лития в Святогорском монастыре в день смерти Пушкина. У могилы Пушкина на холодном ветру стоят филологи и актеры, режиссеры и священники, верующие, атеисты, старики и малые дети. Говорят о поэте, вспоминают ангела-хранителя Пушкиногорья Семена Гейченко, читают стихи собственного сочинения и расходятся под чарующий колокольный звон. Все вечера мы проводим в театре. Слушаем Евгения Онегина. Оперу привез из Москвы театр Станиславского Немировича Данченко. На рецептора спектакль произвел такое сильное впечатление, что он все время поет.
Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны.
Всем также очень по нраву шекспировская комедия «Бесплодные усилия любви», представленная режиссером Еленой Черной и учениками Владимира Рецептора.
Вы знаете, я пленена была этим названием, как-то помимо пьесы, как мне казалось. В этом названии есть что-то от Шекспира, от той меланхолии, это странное двуличие, этот поворот кристалла. А что такое, собственно, любовь? И как мы ее находим, и дает ли она нам горе или счастье. И почему в комедии всегда есть капелька горя, бесплодные усилия любви. И мне очень захотелось эту пьесу сделать, и когда я столкнулась с этим маленьким коллективом, я предложила «Бесплодные усилия», и тут же мне было сказано, ну, эта пьеса, она ведь не комедия по-настоящему, она слишком странная, она действительно очень странная. Это сценарий для свадьбы был. Но, наверное, как у всякого очень умного и блистательного человека, в любом сценарии возникают вдруг настоящие вдохновенные черты. И этот скелетик свадебный, он ими обладает, несомненно. И когда я стала с этими детьми это делать, я встретила так много темперамента и готовности к душевным открытиям, что как-то мы легко друг друга понимали.
Но вы меняли финал,
конечно. Финал у Шекспира скомкан. Опять же, от того, что это был не более чем сценарий для свадьбы. И мне очень хотелось, чтобы бесплодный поиск любви обернулся идеей обета для того, чтобы была найдена любовь. И тогда я стала его сочинять. И я нашла для этого чужие, конечно, стихи. Это Филипп Сидни, Генрих VIII и одно стихотворение Джона Дона. Мне захотелось, чтобы была надежда. И тогда вот я сделала все эти последние диалоги и нашла эту песню Шекспира, которой тоже в пьесе нет. Она в этом нашем любимом черном издании Шекспира, она стоит просто как песня Шекспира для пьесы. А для какой не сказано. И я ее взяла, а у меня другая музыка, она взята из английского ансамбля, средневековая музыка в исполнении аутентичных инструментов. Сергей Петроманский, он очень хороший композитор по-настоящему. Мы с ним аранжировали это, просто подставляли текст, что-то такое поджимая, и получилась вот эта финальная песня, которая тоже дает нам такую двойную игру. Поженимся, ах, если бы я в этом могла поверить. Если бы мир любви был нов, по правдивой песне пастухов, я верила бы в рай земной и стала бы женой.
Гляну в солому пух цветов, и поезд для тебя готов. За стежками из янтаря и в пляжках танцаря.
Это яркий, праздничный, остроумный спектакль, но со странным меланхолическим финалом. Все, кто видел спектакли Пушкинской школы, очарованы молодыми актерами, студентами Владимира Рецептора. Но меланхолия тенью ложится не только на шекспировские комедии. И мы высказываем опасения, что такие красивые, образованные, профессионально подготовленные актеры разбегутся. Кто в сериалы, кто по другим театрам, где станут больше платить. Рецептор к нашим соображениям прислушиваться не хочет, и его можно понять, гонит от себя плохие мысли. Тогда в разговор вступает Петр Фоменко.
Речь идет о том, что они будут уходить. Так же, как и у меня, у меня есть прекрасные артисты, и особенно артистки, но и артисты тоже. Уже три поколения их. Что будет дальше, Бог весть. Мы будем, потом после нас придут другие, и будет другой театр. И Товстоногов сказал, я в этом приятном присутствую, меня не будет, кто бы ни был. Я спросил, почему же вы никого сейчас просто как-то не обустраиваете, не обустроиваете в театре? После меня не будет, умрет театр, и потом придет другой театр, будет другой театр. И я пришел после смерти Акимова, после двух, одного замечательного, глубокого, философски образованного и очень порядочного, талантливого человека Голикова. И все равно театр кончился еще до его прихода. Потому что это вообще был оригинальнейший, невероятный театр. Театр, существующий вопреки школам. Это был театр художника, театр иронии колоссальный, театр культуры. Вот, я это все говорю к тому, что что себя обманывать? Мы 10 лет оплачиваем жилье, жизнь и питание, простите, половины труппы. Сейчас многие получили квартиры, у них уже теперь есть возможность самостоятельно жить, оплачивая себя не только через кинематограф, но и через другие заработки. Вот, но это их не останавливает. Театр является по возможности вернуться в него, потому что мы никого не выгоняем только для того, чтобы зализывать раны, если они появятся.
Обсуждение одной крайне болезненной для всех темы сменяется обсуждением другой. Вспоминают, что в Петербурге под видом эксперимента пытаются уволить актеров нескольких театров, таким образом освободив площадки под коммерческие антрепризные проекты, то есть разрушают модель русского репертуарного театра. В Москве до этого еще не дошло, но Петр Фоменко считает, что сравнение Москвы и Петербурга поверхностно, и не согласиться с ним невозможно.
В Москве такая же идет сложная, размежевающая театр. Тенденция, разрушительные силы безумно важны. Необходимость в том, что разрушается, всем почти бывает понятно, и все равно вместе с уходом фальшивой идеологии пришла другая идеология, образ жизни, я имею в виду обогащайся, и все равно это устройство душ, сознания и так далее преобладает. Может быть, я ошибаюсь, но это и в Питере, который чуть-чуть спокойнее и провинциальнее, и в Москве происходит тоже многое. Простите, у нас есть театр, который я сравниваю с театрами клуба «Челси», куда покупали миллионных футболистов. И самые большие антрепризы сейчас, простите, в классических репертуарных театрах.
Что будет с репертуарным театром, с театром-домом, я не знаю. Не знаю даже, что будет с созданием Псковского театра драмы, если там не сделают капитального ремонта. Не знаю, что будет с красивыми старинными церквями, если их не будут реставрировать. Много чего еще не знаю. Но, коль мысли черные ко мне придут, постараюсь не думать о будущем. Вспомню прошедшее. Маленький чистый Псков, без мерзких пробок на дорогах, слепящей рекламы и уродливых высоток. Вспомню дивный регулярный парк и восстановленный стараниями специалистов домик Ганнибала в Петровском. Вспомню звук колоколов Святогорского монастыря, страстные речи ученых и ясные лица молодых артистов. В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. И мы продолжаем тему. На фоне Пушкина снимается семейство. Так